Александр Романович Беляев. Человек-амфибия. Часть первая. Морской дьявол. Наступила душная январская ночь аргентинского лета. Черное небо покрылось звездами. Медуза спокойно стояла на якоре. Тишина ночи не нарушалась ни всплеском волны, ни скрипом снастей. Казалось, океан спал глубоким сном. На палубе шхуны лежали полуголые ловцы жемчуга. Утомленные работой и горячим солнцем, они ворочались, вздыхали, вскрикивали в тяжелой дремоте. Руки и ноги у них нервно подергивались. Быть может, во сне они видели своих врагов-акул. В эти жаркие безветренные дни люди так уставали, что, окончив лов, не могли даже поднять на палубу лодки. Впрочем, это было не нужно. Ничто не предвещало перемены погоды. И лодки оставались на ночь на воде, привязанные у якорной цепи. Реи не были выровнены, такелаж плохо подтянут. Неубранный кливер чуть-чуть вздрагивал при слабом дуновении ветерка. Все пространство палубы между баком и ютом было завалено грудами раковин-жемчужниц, обломками кораллового известняка, веревками, на которых ловцы опускаются на дно, холщовыми мешками, куда они кладут найденные раковины, пустыми бочонками. Возле бизань-мачты стояла большая бочка с пресной водой и железным ковшом на цепочке. Вокруг бочки на палубе виднелось темное пятно от пролитой воды. От времени до времени то один, то другой ловец поднимался, шатаясь в полусне и наступая на ноги и руки спящих, брел к бочке с водой. Не раскрывая глаз, он выпивал ковш воды и валился куда попало. Словно пил он не воду, а чистый спирт. Ловцов томила жажда. Утром перед работой есть опасно. Слишком уж сильное давление испытывает человек в воде. Поэтому работали весь день натощак, пока в воде не становилось темно. И только перед сном они могли поесть, а кормили их солониной. Ночью на вахте стоял индеец Бальтазар. Он был ближайшим помощником капитана Педро Зуриты, владельца шхуны «Медуза». В молодости Бальтазар был известным ловцом жемчуга. Он мог пробыть под водою 90 и даже 100 секунд, вдвое больше обычного. Почему? Потому что в наше время умели учить и начинали обучать нас с детства, рассказывал Бальтазар молодым ловцам жемчуга. Я был еще мальчишкой лет 10, когда отец отдал меня в учение на тендер к Хазе. У него было 12 ребят-учеников. Учил он нас так. Бросит в воду белый камень или раковину и прикажет: «Ныряй, доставай!» И каждый раз бросает все глубже. Не достанешь – выпарит линем. Или плетью и бросит в воду, как собачонку. «Ныряй снова!» Так и научил нас нырять. Потом стал приучать к тому, чтобы мы привыкли дольше находиться под водою. Старый опытный ловец опустится на дно и привяжет к якорю корзинку или сеть. А мы потом ныряем и под водой отвязываем. И пока не отвяжешь, наверх не показывайся. А покажешься, получай плеть или линь. Били нас нещадно. Немногие выдержали, но я стал первым ловцом во всем округе. Хорошо зарабатывал. Состарившись, Бальтазар оставил опасный промысел искателя жемчуга. Его левая нога была изуродована зубами акулы. Его бок изодрала якорная цепь. Он имел в Буэнос-Айресе небольшую лавку и торговал жемчугом, кораллами, раковинами и морскими редкостями. Но на берегу он скучал и потому нередко отправлялся на жемчужный лов. Промышленники ценили его. Никто лучше Бальтазара не знал Лаплатского залива, его берегов и тех мест, где водятся жемчужные раковины. Ловцы уважали его. Он умел угодить всем, и ловцам, и хозяевам. Молодых ловцов он учил всем секретам промысла, как задерживать дыхание, как отражать нападение акул, а под хорошую руку и тому, как припрятать от хозяина редкую жемчужину. Промышленники же, владельцы шхун, знали и ценили его за то, что он умел по одному взгляду безошибочно оценивать жемчужины и быстро отбирать в пользу хозяина наилучшие. Поэтому промышленники охотно брали его с собой как помощника и советчика. Бальтазар сидел на бочонке и медленно курил толстую сигару. Свет от фонаря, прикрепленного к мачте, падал на его лицо. Оно было продолговатое, нескуластое, с правильным носом и большими красивыми глазами, лицо арауканца. Веки Бальтазара тяжело опускались и медленно поднимались. Он дремал. Но если спали его глаза, то уши его не спали. Они бодрствовали и предупреждали об опасности даже во время глубокого сна. Но теперь Бальтазар слышал только вздохи и бормотание спящих. С берега тянуло запахом гниющих моллюсков-жемчужниц. Их оставляли гнить, чтобы легче выбирать жемчужины. Раковину живого моллюска нелегко вскрыть. Этот запах непривычному человеку показался бы отвратительным. Но Бальтазар не без удовольствия вдыхал его. Ему, бродяге, искателю жемчуга, этот запах напоминал о радостях привольной жизни и волнующих опасностях моря. После выборки жемчуга самые крупные раковины переносили на медузу. Зурита был расчетлив. Раковины он продавал на фабрику, где из них делали пуговицы и запонки. Бальтазар спал. Скоро выпало из ослабевших пальцев и сигара. Голова склонилась на грудь. Но вот до его сознания дошел какой-то звук, доносившийся далеко с океана. Звук повторился ближе. Бальтазар открыл глаза. Казалось, кто-то трубит в рог. А потом, как будто бодрый молодой человеческий голос крикнул «А!» и затем октавой выше «А!». Музыкальный звук трубы не походил на резкое звучание пароходной сирены, а веселый возглас совсем не напоминал крика о помощи утопающего. Это было что-то новое, неизвестное. Бальтазар поднялся, ему казалось, будто сразу посвежело. Он подошел к борту и зорко оглядел гладь океана. Безлюдье, тишина. Бальтазар толкнул ногой лежавшего на палубе индейца, и когда тот поднялся, тихо сказал: «Кричит! Это, наверное, он!» «Я не слышу!» — так же тихо ответил индеец Гурон, стоя на коленях и прислушиваясь. И вдруг тишину вновь нарушил звук трубы и крик. «А-а-а!» Гурон, услышав этот звук, пригнулся, как под ударом бича. «Да, это, наверное, он», — сказал Гурон, лязгая от страха зубами. Проснулись и другие ловцы. Они сползли к освещенному фонарем месту, как бы ища защиты от темноты в слабых лучах желтоватого света. Все сидели, прижавшись друг к другу, напряженно прислушиваясь. Звук трубы и голос послышались еще раз вдалеке, и потом все замолкло. «Это он! Морской дьявол!» — шептали рыбаки. «Мы не можем больше оставаться здесь! Это страшнее акулы! Позвать сюда хозяина!» Послышалось шлепанье босых ног. Зевая и почесывая волосатую грудь, на палубу вышел хозяин, Педро Зурита. Он был без рубашки, в одних холщовых штанах. На широком кожаном поясе висела кобура револьвера. Зурита подошел к людям. Фонарь осветил его заспанное бронзовое от загара лицо, густые вьющиеся волосы, падавшие прядями на лоб, черные брови, пушистые приподнятые кверху усы и небольшую бородку с проседью. «Что случилось?» Его грубоватый спокойный голос и уверенные движения успокоили индейцев. Они заговорили все сразу. Бальтазар поднял руку в знак того, чтобы они замолчали, и сказал: «Мы слышали голос его, морского дьявола». «Померещилось», — ответил Педро сонно, опустив голову на грудь. «Нет, не померещилось. Мы все слышали «а-а-а» и звук трубы», — закричали рыбаки. Бальтазар заставил замолчать их тем же движением руки и продолжал: «Я сам слышал. Так трубить может только дьявол. Никто на море так не кричит и не трубит. Надо быстрее уходить отсюда». «Сказки!» — так же вяло ответил Педро Зурита. Ему не хотелось брать с берега на шхуну еще не перегнившие зловонные раковины и сниматься с якоря. Но уговорить индейцев ему не удалось. Они волновались, размахивали руками и кричали, угрожая, что завтра же сойдут на берег и пешком отправятся в Буэнос-Айрес, если Зурита не поднимет якорь. «Черт бы побрал этого морского дьявола вместе с вами! Хорошо! Мы поднимем якорь на рассвете!» И, продолжая ворчать, капитан ушел к себе в каюту. Ему уже не хотелось спать. Он зажег лампу, закурил сигару и начал ходить из угла в угол по небольшой каюте. Он думал о том непонятном существе, которое с некоторых пор появилось в здешних водах, пугая рыбаков и прибрежных жителей. Никто еще не видел этого чудовища, но оно уже несколько раз напоминало о себе. О нем слагались басни. Моряки рассказывали их шепотом, боязливо озираясь, как бы опасаясь, чтобы это чудовище не подслушало их. Одним это существо причиняло вред, другим неожиданно помогало. «Это морской бог», — говорили старые индейцы. «Он выходит из глубины океана раз в тысячелетие, чтобы восстановить справедливость на земле». Католические священники уверяли суеверных испанцев, что это морской дьявол. Он стал являться людям потому, что население забывает святую католическую церковь. Все эти слухи, передаваемые из уст в уста, достигли Буэнос-Айреса. Несколько недель морской дьявол был излюбленной темой хроникеров и фельетонистов бульварных газет. Если при неизвестных обстоятельствах тонули шхуны, рыбачьи суда или портились рыбачьи сети, или исчезала пойманная рыба, в этом обвиняли морского дьявола. Но другие рассказывали, что дьявол подбрасывал иногда в лодке рыбаков крупную рыбу и однажды даже спас утопающего. По крайней мере, один утопающий уверял, что когда он уже погружался в воду, кто-то подхватил его снизу за спину и, так поддерживая, доплыл до берега, скрывшись в волнах прибоя в тот миг, когда спасенный ступил на песок. Но удивительнее всего было то, что самого дьявола никто не видел. Никто не мог описать, как выглядит это таинственное существо. Нашлись, конечно, очевидцы. Они награждали дьявола рогатой головой, козлиной бородой, львиными лапами и рыбьим хвостом или изображали его в виде гигантской рогатой жабы с человеческими ногами. Правительственные чиновники Буэнос-Айреса Сначала не обращали внимания на эти рассказы и газетные заметки, считая их досужим вымыслом. Но волнение, главным образом среди рыбаков, все усиливалось. Многие рыбаки не решались выезжать в море. Лов сократился, и жители чувствовали недостаток рыбы. Тогда местные власти решили расследовать эту историю. Несколько паровых катеров и моторных лодок полицейской береговой охраны было разослано по побережью с приказом задержать неизвестную личность, сеющую смуту и панику среди прибрежного населения. Полиция рыскала по Лаплатскому заливу и побережью 2 недели, задержала нескольких индейцев как злостных распространителей ложных слухов, сеющих тревогу, но дьявол был неуловим. Начальник полиции опубликовал официальное сообщение о том, что никакого дьявола не существует, что все это лишь выдумки невежественных людей, которые уже задержаны и понесут должное наказание, и убеждал рыбаков не доверять слухам и взяться за лов рыбы. На время это помогло, однако шутки дьявола не прекращались. Однажды ночью рыбаки, находившиеся довольно далеко от берега, были разбужены блеянием козленка, который каким-то чудом появился на их баркасе. У других рыбаков оказались изрезанными вытащенные сети. Обрадованные новым появлением дьявола журналисты ждали теперь разъяснения ученых. Ученые не заставили себя долго ждать. Одни считали, что в океане не может существовать неизвестное науке морское чудовище, совершающее поступки, на которые способен только человек. Иное дело, писали ученые, если бы такое существо появилось в малоисследованных глубинах океана. Но ученые все же не могли допустить, чтобы такое существо могло поступать разумно. Ученые вместе с начальником морской полиции считали, что все это проделки какого-нибудь озорника. Но не все ученые думали так. Другие ученые ссылались на знаменитого швейцарского натуралиста Конрада Геснера, который описал морскую деву, морского дьявола, морского монаха и морского епископа. В конце концов, многое из того, о чем писали древние и средневековые ученые, оправдалось, несмотря на то, что новая наука не признавала этих старых учений. Божеское творчество неистощимо, и нам, ученым, скромность и осторожность в заключениях приличествуют больше, чем кому-либо другому, писали некоторые старые ученые. Впрочем, трудно было назвать учеными этих скромных и осторожных людей. Они верили в чудеса больше, чем в науку, и лекции их походили на проповедь. В конце концов, чтобы разрешить спор, отправили научную экспедицию. Членам экспедиции не посчастливилось встретиться с дьяволом. Зато они узнали много нового о поступках неизвестного лица. Старые ученые настаивали на том, чтобы слово «лица» было заменено словом «существа». В докладе, опубликованном в газетах, члены экспедиции писали. Первое. В некоторых местах, на песчаных отмелях, нами были замечены следы узких ступней человеческих ног. Следы выходили со стороны моря и вели обратно к морю. Однако такие следы мог оставить человек, подъехавший к берегу на лодке. Второе. Осмотренные нами сети имеют разрезы, которые могли быть произведены острым режущим орудием. Возможно, что сети зацепились за острые подводные скалы или железные обломки затонувших судов и порвались. Третье. По рассказам очевидцев, выброшенный бурей на берег на значительное расстояние от воды дельфин был кем-то ночью стащен в воду, причем на песке обнаружены следы ног и как бы длинных когтей. Вероятно, какой-то сердобольный рыбак оттащил дельфина в море.